Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю третью по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христово. И Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, которое опять и опять напоминает нам важнейшие истины для нашего спасения. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Это первое, как бы часть поучения Господа нашего Иисуса Христа в сегодняшнем Евангелии. Мы уже знаем, что светильник для тела, то есть оком, является наш ум. И поэтому совершенно верно и справедливо научение нас, нашим Спасителем, что мы должны прежде всего блюсти чистоту своего ума. А чем же загрязняется ум? Наш ум загрязняется прежде всего многоразличными помыслами. И также рождающимися от зрения, от взирания на различные предметы, вот такие мысли-образы, мечтания, представления, воспоминания. То есть вот эти зрительные впечатления тоже загрязняют наш ум. Поэтому, храня свой ум от помыслов, мы должны хранить и в буквальном смысле свое зрение, которое напрямую связано с нашим умом, а также свой слух, который тоже напрямую связан с умом, ибо все, что мы слышим, мы пропускаем через ум в виде помыслов, размышлений, суждений. И все это идет посредством помыслов. Поэтому вот искусство святости для человека, желающего принести плоды покаяния, примириться с Богом и спастись, состоит в приучении себя благодатью Божией и посильным своим трудом к овладению своим умом, который... Вот это овладение еще именуется очищением ума. И по состоянию вот этой чистоты и называется очищение или чистое око. То есть ум чистый. Чистый от чего? От всего, приносящего грязь. То есть от грязных или греховных помыслом, что все греховное для ума есть грязь. Все ненужное, плотское, сиюминутное, временное, если даже оно не явно греховно по своему содержанию, то оно бывает греховно по своему воздействию. То есть, допустим, мы рассматриваем помысл, который в самом себе явно не содержит ничего греховного. Но по неуместности этого помысла, несвоевременности, ненужности и бесполезности, он для нас становится греховным, потому что он уводит нас от памяти о Боге и поставляет память о твари, которая сейчас нам не нужна. Бог есть чистый дух. И мы должны как бы и свой ум одухотворять, то есть делать очень подвижным, легким, способным к восприятию духовных помыслов от Бога и хранить его чистым именно для этого, чтобы на нем впечатлялось только божественное мысли-образы. Если же предмет взирания нашего ума будет без нужды нечто земное, временное, материальное, плоское, то грех вот в самом неправильном предмете, то есть взирании на предмет, даже если он не явно греховный, то он грешен потому, что мы как бы промениваем божественное на тварное. Это по отношению к уму и есть идолопоклонство, когда мы предпочитаем тварь, творение Богу. Поэтому в данном случае мы можем быть идолопоклонниками в своем уме, а раз мы приемлем эти помыслы, вот как бы привязывающие нас к твари, к творению Божию, без нужды и без памяти о Боге, то это и является вот, как бы сам по себе греховным проявлением. Потому что мы, опять-таки, от источника жизни нашей, Бога, переходим вот к чему-то конечному, изменяющемуся, неустойчивому, разлагающемуся, и соединяемся с ним умом и, значит, сочувствием, духом. И в этом смысле мы как бы умерщвляем себя для Бога. Поэтому так важно блюсти чистоту своего ума. Тогда и все тело наше, то есть все жительство наше пред Богом будет светлым. Нам нечего будет скрывать, нам нечего будет стесняться, нам нечего будет лукавить, притворяться, играть, лицемерить, изображать и все остальное делать. Потому что мы чисты. У нас чистые, ясные помыслы, которые все сводятся к одному помыслу, как бы, если вот концентрированному, память о Боге. Поэтому как бы задача человека, невзирая на все обстоятельства, окружающие его, его местоположение, и необходимость непрестанной борьбы за свое выживание, за существование, там пить, есть, согреваться и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы должны как бы и это земное все ставить на пользу свою душевную, так, чтобы отталкиваясь от этого, как бы все время отскакивать умом к Богу. Это очень важно. Стяжать такое навыкновение. То есть память Божия, и когда мы непосредственно к Богу обращаемся, но и сохранять память Божию, когда мы как бы и к тварному миру по нужде обращаемся. Поэтому впало, скажем, в поле зрения прекрасная лужайка, цветы полевые, прекрасно Богом созданная птица, или вид моря, гор. И вот здесь наш труд покаянный, духовный, состоит в том, чтобы мы не отдались этому вот прекрасному, так сказать, для нашего ока приятному зрению, забыв о Боге. А наоборот, чтобы, оттолкнувшись от этого, мы к Богу-то и вернулись, как царь Давид это делал, мы видим в его псалмах. Вот. Он тут же прославлял Бога за все дивное мироздание, что он сотворил. Вот. И когда мы будем постоянно от твари отталкиваться к Богу, это наше правильное действие. Когда мы не замутняем наше око, то есть наш ум. Если же только мы забыли о Боге и погрузились вот в это сено, временное, которое утром, как говорил Господь, в печь бросаемое, мы согрешаем. Хотя сам факт любования цветами не является греховным. Нет такого греха. Я полюбовался цветами или сорвал цветок, поставил вазу. Это не является грехом. Но грех в том, что я при этом забыл о Боге. Я предпочел его творение, которое от него уж зависит. Он украшает эту траву полевую. Он все делает. И я в этот момент, пользуясь как бы Божьим творением, забываю о источнике этого, своей неблагодарностью, непрославлением Творца этого дивного мира. Поэтому вот искусство прославления Бога, искусство благодарения Бога за все тварное должно быть насаждено у нас, нашим навыком, нашим правильным деланием этого благодарения и славословия Бога по случаю необходимого обращения к твари и к тварному миру. Это один из важнейших, так сказать, моментов в соблюдении чистоты нашего ума. Дальше Господь говорит следующее поучение. «Никто не может жить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другому любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и Мамоне». Еще одно очень важное вразумление, научение нас от нашего Спасителя, Господа и Бога Иисуса Христа. Вот это поучение направлено против нашего лукавства, которое начинается с раздвоенности. А если дальше пустить на самотек, то идет раздробленность нашего восприятия всего окружающего через многочисленные помыслы. Поэтому вот наша падшая природа в том и проявляется, то есть падение нашей природы в том и проявляется, что вместо цельного восприятия, единого восприятия многочисленных явлений, мы воспринимаем каждое явление через каждый помысл. Это сложность, это лукавство. Но проиллюстрировать это трудно, потому что надо было много места в Писании занимать, чтобы все эти дробные частности описывать. Поэтому Господь вывел главную, корневую проблему, показал нам. То есть даже двум господам не сможет служить, тем более трем, четырем, понятно, есть сотни. То есть этим он нас призывает к единству, к собранности, к простоте. В том-то и простота, что мы служим одному Господину, Богу нашему. Из этого утверждения возвращаемся к только что выше понятому нами отталкиванию от творения к Творцу. Эта мысль как бы подкрепляет предыдущую мысль. Вот почему нам нужно все время к Творцу. Потому что это нас приводит к единообразию и нашего мышления, и всего нашей жизни, к простоте. Потому что если мы будем постоянно как бы держаться Бога, Ему одному служить, даже через обращение к творениям Его, то мы не впадем в лукавство и в сложность, и в многоразличные помыслы, которые нас вытерзают, вымучают, и ничего хорошего, кроме вреда, не принесут. Поэтому Господь нас сразу поставляет в нужное правильное устроение, краткими, ясными поучениями, с такими точнейшими божественными словами, Он определяет всю нашу болезнь, нашу порчу, наше уклонение и обращает наше внимание, как из этого состояния выйти. И последствием вот этой раздвоенности, то есть уже начинающейся сложности лукавства, становится то, то понятно каждому из нас, что если пытаешься служить двум господам, то либо одного будешь любить, другого ненавидеть, либо одному станешь усердствовать, а о другом не родить. То есть это неизбежное последствие раздвоенности человека. Вот в своем желании и миру сему, который именуется здесь Мамоной, и Богу. То есть не получится служение Богу. И не будет никакой чистоты ока нашего. Дальше Господь более конкретно показывает как бы основной источник вот нашего уклонения от простоты во Христе, и нашей раздвоенности, а при раздвоенности мы обязательно служим почему-то мамоне больше, чем Богу. Не родить начинаем именно о Боге, о Божественном. Уже сама раздвоенность к этому приводит. И Господь получает нас так. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» То есть, научив нас как бы основополагающему, Господь переводит нас в такую практическую плоскость. Как же выходить из этого? Не заботиться, что для души вашей, что вам есть и что пить. И вот здесь надо правильно понять заповедь эту Господню. Почему сказано «не заботиться, что есть, что пить для души», а не сказано «для тела»? Ведь на самом деле мы вкушаем пищу, необходимую для нашего поддержания именно тела, и питье пьем для поддержания нашего тела. А уже вследствие жизни тела, ну, как бы и душа в нем, соответственно, поддерживается. Но, собственно, мы поддерживаем тело. Поэтому здесь не идет речь о, собственно, душевной пище. То есть о Слове Божьем, или о причащении, или каких-то духовных, необходимых нам дарах, которым питается наша душа. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что заботу о нашей пище и питье проявляет душа. Поэтому сказано, не заботьтесь душою вашей, а не сказано, не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить. Потому что это страстное движение души. И как же оно проявляется? Через око души, ум. То есть, собственно, забота проявляется в нас двояко. Первое – это принятием помыслов заботливых. Уже они ошибочные, они ложные. Они основаны на неверии или маловерии, как мы дальше увидим. И второе – это соответствие этим помыслам как бы душевное настроение. Ложного страха, вот желания какого-то, вот как же так, вот нету, что покушать, или может завтра не будет, если сегодня есть, а может через 2 года не будет, если 2 года у меня как бы все вроде расписано, и так далее, и так далее. То есть, вот это ложное отношение, и Господь выправляет нас. То есть речь не идет о конкретном зарабатывании средств на пропитание. То есть, Господь не сказал, не трудитесь, чтобы пить и есть. Такой заповеди нет, наоборот, надо трудиться. А сказал, что при этом труде не заботьтесь, то есть не пускайте свой ум в многоличные помыслы попечения и свое сердце, соответственно, с этими ложными чувствами вот этой заботы об этом попечении. Вот от чего уберегает нас Господь. Ибо это сразу вас уводит от Бога и делает врагами Богу. Потому что этим мы прилепляемся к миру. А кто мир любит, тот враг Богу бывает. Мы становимся врагами Богу, потом удивляемся, почему нас Бог не слышит, не исполняет молитв, не презирает, попускает лишние скорби там, и так далее, и так далее. Не удивляйтесь. А? Мы проявляем неверность Богу в малом. Малым названо как раз наши телесные житейские потребности. Если мы здесь Богу не верны, то как Он нам доверит великое, свою благодать Духа Святаго? Никак. Поэтому проверка, как бы, качества духовной жизни человека происходит через маленькие материальные вещи. Пища, питье, одежда, деньги, крыша, транспорт и так далее. Все, что мы имеем нужду, как говорится, в жизни. Но вот здесь, на вот этих мелочах и проходит проверка. Верны мы Богу или нет? Верим мы Ему или нет? И дальше Господь развивает эту мысль, приводя примеры Божье промышление о куда более низких тварей, как бы менее значимых в очах Божьих, чем люди. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы ли не гораздо ли лучше их? Вот таким простым сравнением. И Господь покажет, ну как же вы можете сомневаться, если Отец ваш Небесный даже заботится о птичках, и они не собирают, никаких жительниц у них нет, ни банков, ни сейфов. Они питаются каждый день милостью Божией. То вы намного дороже всех тварей. Неужели думаете, что Бог вас оставит, забудет? Не напитает? Так как же вы плохо о Боге думаете? Кто Он тогда для вас? Какой же Он Отец для вас тогда? Ведь не скажешь, что Бог Отец птиц. Птиц не мог сказать, Отче наш. Создатель, да, но не Отец. А для людей Он еще именуется Отцом. Поэтому вспоминаем Евангелие, где сказано, кто из вас, будучи злым, если сын вас просит хлеба, подаст ему камень, или попросит рыбы, даст ему змею. Корм и пач, то есть не тем более ли Отец Небесный даст благо просящим него. То есть как можно сомневаться в благости Божией, если мы не сомневаемся в благости своих земных родителей, грешных подчас, людей, далеких от совершенства, неверующих даже Богу, и то они заботятся о своих чадах, дают им хлеб и рыбу и прочее необходимое. То есть такой простой, ясный пример Бог приводит для того, чтобы убедить нас, что ну как вы можете так плохо думать обо мне? То проблема-то не во мне, не в Боге всемогущем, кто все может из ничего сделать все, а тем более из чего-то переделать что-то или подать нам или прочее. А в нашем неверии. То есть мы сами себя отрезаем от Бога. Опять-таки через помышление неверия или маловерия, недоверия Богу. Да и кто из вас, говорит Господь, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть. Вот эта фраза прямо разбивает нашу прелесть, обольщение, что мы нечто можем сами себе в жизни помочь. И говорит, ну подождите, посмотрите на себя, что вы можете вообще? Вот можете вы мне, вот сейчас захотел стать на локоть выше, чем ты есть роста. Неестественно, там в течение времени, там, если ребенок растет, нет, не об этом не речь. А вот сейчас, вот мгновение, раз, махнул палочкой или рукой и стал на локоть длиннее. Нет, вы этого не можете сделать. То есть, если не будете на божественном чем-то паразитировать, подождать время, пока вырастет, или что-то там вытягивать, то есть, можно искусственно, конечно, как секунду времени, там, насколько-то удлиниться. Но не об этом идет речь. А вот по желанию мгновенно стать на хотя бы на локоть длиннее. Не можете. То зачем же о другом заботитесь? То, что вообще не в вашей власти. Ведь ваше тело хоть как-то в вашей власти. И вы ничего не можете сделать. 1,70 м, 1,80 м, 1,90 м, и все. И человек хотел бы, но не может. Так как же вы можете влиять на то, что вообще не в вашей власти? И так он сбивает нас в спесь и выводит нас из прелести. Да и кто из вас заботитесь, может, вашему росту хотя бы один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. То есть, конечно же, создать такую красоту, такое тонкое вещество, как вот цветы, ткань цветочная, да, вот, никак, люди не могут. Иллюзию, искусственные цветы, иллюзию, внешний вид могут подделать. Но вот само качество подходишь и отличаешь. Это пластмасса, это бумага, но это не живой тот нежный цветок, который мало того, что он прекрасно выглядит, он еще и живой, благоухающий и так далее. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. То есть на один день буквально бывает, на несколько дней, и Бог так заботится, то как же вы можете плохо о Боге думать, что Он вас, своих чад, которых Он создал по своему образу, подобию, оставит ходить голыми? незащищенными там, от солнца, от зноя, от холода, стужи и так далее. Опять-таки, мы погрешаем маловерием. И Господь так и говорит, коли паче вас мало веры. Вот корень уклонения от Бога. Вот корень увлечения миролюбием, мамоной. Корень нашей раздвоенности, которая всегда склоняется вот, к загруженности помыслами и ощущениям мира сего. Маловерие. Не верим мы Богу в самом малом и очевидном, что Он нас пропитает, даст питье и одежду. А теперь скажите, если мы не верим в этом и пытаемся всеми неправдами, своими ложными всеми усилиями позаботиться о себе и как бы ну, создать себе какое-то, как нам кажется, комфортное положение на многие годы вперед, то при таком отношении, как можно поверить, что человек, так относящийся к Богу, верит, что Он ему дарует нечто более ценное, то есть жизнь вечную, благодать Духа Святаго, духовные дары и Царство Небесное. Вот переведите это как бы в обыденный для нас план человеческих отношений. Вы можете поверить, если человек, к кому вы обращаетесь, и вы не верите, что он вам даст на сегодняшнее дневное пропитание, или даст вам рубашку, или штаны, или сандалии, и вы четко знаете, что он вам не даст. Но если вам будет говорить, что он вам завтра, так сказать, отдаст десятки миллионов, миллиарды, или там свои угодья, поместья, яхты, в это вы поверите. То есть материальность с материальным сравним, уже не говорим о несравненном. Нет, если мы видим, что человеку жалко дать рубашку, мы понимаем, что он яхту свою, и дачу свою, и дом свой, и виллу свою, и остров свой не даст нам. И мы даже не пытаемся даже и думать об этом, просить. Но почему же, когда мы к Богу, самому, что не есть богатому, собственно, слово богатство от Бога-то и происходит, почему мы к Нему обращаемся таким нелепым образом? Вот до Царства Небесного верим, в жизнь вечную верим, а вот покушать, попить, не верим, Господи. Тут-то я даже закончился. Паёк. Вот наше маловерие. Вот где наша неверность в малом. А от этой неверности и начинается наскок помыслов, забота, печенье и так далее. Господь выправляет и нашу страшную духовную болезнь. И дальше, чтобы еще нас устыдить и еще нас как бы утвердить в этом отношении, повторяет. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. То есть все утверждает это с божественным авторитетом. Почему, объясняет еще, нисходя нашей немощи, потому что всего этого ищут язычники. Тогда чем вы лучше их? Христиане. Благоверные люди. Чем вы лучше язычников, которые кланяются каждому идолу, прося у него чего-то там сиюминутного? Не зашиби, не навреди, отойди, не спали дом, не спали урожай и так далее, и так далее. То есть они задабривают демонов всякими своими там подношениями и так далее. То есть какие-то заигрывают перед демонами. А чем же вы тогда лучше этих язычников? И дальше устанавливает для нас правильное, вот через Богу откровенное утверждение, такое отношение. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть успокойтесь. Не переживайте за вот это насущное. Отец ваш Небесный знает все ваши нужды, каждого из своих детей. Знает. И Он не оставит свое чадо без пропитания, одежды и всего необходимого. Не оставит. Это основа нашей веры. Через малое переходим к великому. Если мы Богу не поверим в этом, не надейтесь получить благодать Духа Святаго. Не надейтесь, не получите. Проверено. Это слова истины. Это духовные законы. Это духовные скрепы. Они работают самым точным образом во все времена, при всех условиях. Потому что мы связаны своим телом, с этим миром телесно, и своим духом должны быть связаны с Богом. Поэтому есть нужда телесная? Есть. Но это нам искушение. Тело для нас искушение. Нужды тела для нас искушение. Искушение для веры. Верим ли мы Богу в этом, что Он удовлетворит? И что же нам делать, если Отец Небесный все знает, кроме как успокоиться? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Вот программа нашей жизни. И это все житейское, необходимое, приложится вам. Мы не должны рассуждать, как оно приложится. Мы должны верить, что оно приложится. Или работу Бог пошлет, или иначе, или как-то иначе, иначе. Это уже не имеет значения. То есть техническая сторона не в нашей власти. Важно, что все приложится. Одно условие от нас требуется. Прежде всего, то есть всего, заботы всем этим земном, то есть освободить свой ум от помыслов об этом. Не руки, руки пусть трудятся, а ум освободить. Освободить свою душу, свое сердце от заботливости об этом. Через что? Через веру, полное доверие Богу в этом. Господи, все ты мне пошлешь необходимое, если я буду искать Царство Божие. То есть благодати Божией, которая именуется здесь Царством Божиим. И правды Его, то есть то, что в согласовании своей воли с волей Божией, в чем проявляется правда. Как поступить по правде Божией? Как поступить угодно Богу в данном случае? И тогда все приложится. Необходимое. Это важнейшая основа нашего спасения. Об этом научил нас Господь, слава Ему. И продолжая уроки святости, хочется, вернее, мы имеем нужду, и поэтому мне хочется сказать о важности благословения. Что же такое благословение? Мы часто слышим и сами говорим, если вы вот люди церковные, верующие, батюшка, благословите, Господи, благослови. Вот мы говорим эти слова, но если мы относимся со всем вниманием, осторожностью к любому слову, как нас научает Бог и Священное Писание, вот, что это оно имеет силу и должно быть не праздным, а плодоносным, то тем более такие вот слова, как благословение, мы должны понимать, овладеть как бы силой этих слов и правильным подходом и пользованием для своего же блага. Поэтому, если я не разумею, что такое благословение, то как я могу получить пользу от того, чего я не разумею? Трудно рассчитывать на какую-то пользу. Поэтому мы должны ясно осознавать, что такое благословение, чтобы дорожить им, чтобы ценить его, чтобы пользовать его для пользы своей души и свое спасение. Само слово мы видим двухсоставное, по значению состоит из двух основных частей: благо и словение. И поэтому нетрудно догадаться о значении этого слова. То есть это благость Божия, что мы именуем благодатью, соединенная или преподносимая нам через соединение со Словом. Благо Слову, благое Слово, благодатное Слово, то есть Слово, несущее нам божественную энергию, божественную благодать. Вот основное значение этого слова. Поэтому мы не должны никогда формально относиться к благословению, будь то родительское, будь то церковное, священника Божия, не говоря уже непосредственно об Божьем благословении. Если мы просим: «Господи, благослови», мы должны понимать, что это мы просим великую силу, мы обращаемся с просьбой за определенным важным, сильным действием. За благословением стоит определенное воздействие, если мы действительно живем верою. И вот, чтобы понять силу благословения, мы опять-таки возвращаемся к научению нас в богооткровенное, духоносное, священное Писание. Ибо здесь есть примеры, образцы благословений и отношение к нему, и плоды его, силы его. И одним из таких вот ярких примеров благословения родительского и в том числе священческого, и в этом смысле не случайно священника, который настоящий и заботится о своих духовных чадах, называет отцом, родителем. То есть человек, который родил духовно своих чад, как телесный отец рождается телесно. Так вот, если взять времена, описываемые в книге Бытия, в первой книге Моисея, то мы видим, что не было еще церкви как таковой, как организации. Не было храма и храмов. И не было священником как какого-то иерархического представительства божественного служения на земле. Но глава семейства святой, будь то Авраам, будь то Исаак, будь то Иаков, являлись одновременно в одном лице и отцами, родителями, и учителями, и пастырями, и священниками, потому что они приносили жертву Богу. Поэтому их благословение имело сугубое значение и сугубую силу, и как родительское, и как священческое. И вот, что мы можем видеть на примере жизни семейства святого Иакова. Когда Исаак состарился и потупил от зрения глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». То есть Исаак в силу сложившихся тогда представлений и своего личного расположения предпочитал старшего сына, первенца Исава, а не Иакова. А вот Бог, наоборот, избрал себе, как мы знаем уже, именно Иакова, а Исава возненавидел. Еще прежде рождения, когда апостол Павел, Господь провидел выбор этих душ и избрал их. И здесь очень важно обратить внимание, что родители могут ошибаться в качестве детей и относиться к ним не так, как Бог. И это не просто родители, а святые, такие как Исаак, который не имел нужды покаяний, праведник, которого Бог называет, я Бог Исаака. Тем не менее, и над такими людьми как бы человеческое давлеет отношение. И они могут невинно, безгрешно заблуждаться в таких отношениях. Поэтому да не умолится их слава, их святость в наших глазах из-за таких ошибок, свойственных естеству человеческому. Ну как же, это первенец. Он к нему и относится как к первенцу. Тем более, что и Господь говорит о первенстве, особым образом говорил. Вот. И он не мог различить отношение Бога. Поэтому Бог своим промыслом вмешался в это семейство, чтобы восстановить божественную справедливость вопреки родительскому отношению, которое было, то есть не согласовано с божественным. Это немощь человека проявилась. Так же, как он состарился, это тоже немощь, и так же, как притупило зрение глаз его. И вот интересно упоминание Священного Писания, что вот эта ошибка как бы особо выпукло проявилось именно при телесном притуплении глаз праведника. То есть как бы телесное притупление глаз явилось его естественной старческой немощью и явилось как бы свидетельством его и внутреннего невидения данного вопроса в отношении к двум своим сыновьям. Ведь он мог и раньше, еще когда хорошее зрение иметь, благословить. Нет. Обычно вот это основное благословение родителя происходило, когда он начинает чувствовать приближение смерти. Он не знает, как он сказал, когда я умру, но уже чувствует, что где-то это приближается. И надо успеть благословить, чтобы в двух случаях смерти не остались дети неблагословенными. Но изначально Исаак выбирает одного только сына для благословения. Естественно, того, кого он как человек дает свое предпочтение. Вот возлюбил он первенца, все, и вот он ему хотел дать благословение. И вот в этом смысле родительское благословение, вот, которые, опять-таки, напоминаем, да, что оно в этих лицах совмещено сейчас и как бы со священческим, потому что еще не было разделения родителей священников, вот, то оно могло, как бы, вот, основным главным образом лечь на одного только ребенка в этой семье, особенно вот сына. А второй уже как бы получал малое благословение. Ну, вот основное, определяющее было. И поэтому как бы и шла всегда вот такая какая-то конкуренция между детьми, чтобы улучшить это благословение. Это была благая конкуренция. Конкуренция своими делами, поступками, уважением отца, почитанием отца. Это то, что мы сейчас напрочь утратили. Мы даже не понимаем, что такое отец сам по себе, что такое родившийся зверь. Потому что и отцы стали такими, что жалко смотреть на них. То есть полными антиподами, противоположностями, не личности, которых уважать не за что, и так далее. Поэтому какое там благословение брать успевшегося, опустившегося человека, когда может благословить только за бутылкой сходить или за пачкой сигарет. Это горе, это трагедия нашего времени. Поэтому мы не можем на таких низких примерах что-то показывать, а берем на высоких вот святых примерах благословения. Но помним, каким должен быть отец и какое должно быть его благословение. И вот здесь как бы источником исправления вот этого по немощи человеческой неправильного отношения является мать. Святая Ревека. То есть Господь через мать выправил то, что могло быть неправильно через отца. Через святую мать исправляется немощь святого отца. «Чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру», — говорит Иаков. То есть важно было успеть прежде смерти, но обратите внимание, благословила тебя душа моя. То есть почему святой Иаков не сказал, чтобы благословил тебя я? А именно душа моя. Этим он показал, что данное благословение не является плотским, рассудочным, мечтательным, а это духовное благословение. Оно зависит от настроения моей святой души, которое напрямую зависит от Бога. То есть, что это Божье благословение. Но через душу мою только Бог тебя может благословить. Поэтому оно сильно и сбудется. Ревека, слыша, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать, принести дичи. То есть, сын послушный был. Он пошел по непослушанию отцу. Он любил отца, пошел исполнить послушание. Но это тот случай, когда внешнее послушание не отражает духовного качества души, а может только обманывать любящего отца. Как же, послушать, придраться не к чему. А на самом деле Исав, знаем, и исавряне, то есть это плотские, одержимые похотью люди. И вот мать по промыслам Божьим услышала все это. И Бог воздес на нее, она расположила сердцем, исправить и подставить своего любимого сына, младшего, которого она увидела, что он более достойный. А тем более до этого мы знаем, что уже как бы качество негативное Исава привело в том, что он и первородство свое продал. Поэтому было справедливо. Если ты отдал свое первородство, то первенцем уже являешься не ты. Что такое первородство? Это то, что ты первенец. Он продал за чечевичную похлебку. То есть, опять-таки, из-за какого-то вот маловерия, что Бог его не насытит, он схватился за блюдо и променял главное. А после этого удивляется, почему Бог с него забрал благословение. Потому что благословение должно быть первенцу, а он уже не первенец. Иаков не понимал этого, но мать прекрасно это знала. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним перед смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Прикажу тебе. Значит, он тоже должен был нести послушание. Но уже матери. пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». То есть Иаков не воспротивился самой идее. Он стал разбирать чисто технические препятствия, чтобы избежать конфуза. Мол, мама, я согласен. Кажется, кто же не хочет получить благословение? Но мы же внешне отличаемся. Хоть отец и плохо видит, но уж на ощупь-то он отличит косматого от гладкого. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». То есть тут мы видим, что тут не столько даже его заботила чисто техническая сторона вопроса, а как от этой стороны отталкиваясь, его заботило не попасть под проклятие, потому что он знал силу как отцовского благословения, так и проклятия. А проклятие – это обратная сторона благословения. То есть можно получить или-или. И то имеет свою силу. Поэтому страшно потерять благословение и страшно попасть под проклятие. Будь то родителей, будь то священника или церкви, что именуется анафемой. Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». То есть сначала она успокоила его, что если даже случится что-то непредвиденное, ты не дуй. То есть я беру на себя. Это очень ответственное заявление. За этими словами стоит реальность. Это проклятие действительно перешло на матери, и как на инициатора, и как на то, что нас взял на себя. То есть в случае проклятия оно пошло на святую Ревеку. Но в этом и видна любовь святой Ревеки к Иакову, что она готова подставить себя под такой удар в случае неудачи, но только чтобы обеспечить его благословением как более достойного и как действительно от Бога движимое. Потому что если бы это была какая-то мелкая авантюра каких-то двух несвятых людей, которые там что-то пытались какой-то хитростью что-то там выманить, то, конечно же, ни Писание об этом не писало, это было бы неинтересно, это было совсем это самое. И не надо было бы и тратить на это время. Значит, здесь идет речь о очень важных моментах. Вот. И хотя это как бы внутрисемейные отношения, но они для нас образцы напрямую отношения и с Богом, и с Божьими людьми. Это не нечто просто частное какое-то явление одной семьи. Это образец нам для понимания силы слов, силы благословений, силы проклятия. Хотя через какой-то частный семейный случай. «Только послушайся слов моих». То есть опять требует послушания. «Пойди и принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. Ибо она знала, что он любит. Это женам на заметку. Да. «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят». Что мы видим? Что святая Ревека занимается подделкой, хитростью. Она выдает младшего сына за старшего. В данном случае здесь ничего нет греховного, это не есть ложь. Это есть хитрость и подход, находчивый подход к восстановлению справедливости. Поскольку мнение Иакова нельзя перевернуть с головы на ноги в отношении к сыновьям, это уже, то есть она прекрасно рассчитала, это бесполезно. Поэтому перевернуть можно обстоятельства, чтобы, не меняя отношения Якова, получить благословение. А это можно было только одним способом – выдать Якова за Исава. И уже как он первенец по духу, потому что тот продал первородство, получить и благословение, соответственно, этому. И мы видим потом дальше, что когда Иаков дал благословение, то оно имело свою силу. И этот кажущийся обман не имел значения. Потому что если бы он был по-настоящему обман, то, конечно, бы Иаков быстренько бы переблагословил бы. Исправил бы, потому что было неправильно. Но Иаков потом понял, что раз Бог так попустил, то все было правильно, и ничего нельзя переделать. Дала кушание, которое приготовил в руки Иакову сына своему. И он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Он сказал: «Вот я! Кто ты, сын мой?» То есть сын, он не... Какой из них? Два сына он не видел, не различал. Поэтому спросил. Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой». Напрямую кажется, что он просто лжет старому папаше. Да еще в корыстных целях. И так выглядит. Очень легко впасть в осуждение и прочее. Не воспринимая духовно это место. Потому что по-плоски все. Шарлатан. Жулик. Выдает себя за другого. Ну что это такое? И для чего? Чтобы получить благословение. На самом деле... Что делает святой Иаков? Он говорит правду. Я теперь по-настоящему первенец твой. Потому что ты не знаешь факта, что в твое отсутствие твой первенец продал свое первородство. Но я не могу тебе это объяснить. И ты не готов это принять. Поэтому мне ничего не остается делать, как назвать себя по имени первенца, ибо я прошу благословения не Исаву, а первенцу. То есть упор делается на первенство, а первым оказался святой Иаков, ибо он и восхитил у брата. То есть он добровольно отдал свое первенство. Винить некому. Отдавший первенство и сохранить благословение, это уже несправедливо. Ибо оно должно быть первому сыну. Поэтому здесь нет лжи и греха. И такие ситуации в жизни бывают, когда мы можем выдавать себя за другого, или что-то хитрить, но не в целях земных каких-то корыстных, а именно добиваясь Божьего благословения, выправляя какую-то сложившуюся несправедливость. Только быть очень осторожным в таких вещах. Потому что очень легко пойти на путь повседневного обмана, прикрываясь как бы одним случаем, а я для Бога, для спасения. И пойдем так хитрить, что нахитрим. В аде. Очутимся. Поэтому это исключительный случай. И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И здесь опять-таки Иаков не лжет. Действительно, Господь Бог это устроил. Он ускорил, он послал навстречу. То есть мама, она приготовила все, не надо было бегать в поля, леса, чтобы приготовить вкусное кушание. И он не лжет. Но по немощи святой Исаак воспринимает это так, как он об этом мыслил до этого. И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?» То есть контроль, проверка. Все-таки я своими руками прощупаю, потому что глаза подводят меня. Вот. Поэтому Ребекка предусмотрительно подготовилась к этому контролю, к этому общипыванию. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос? Голос Иакова, а руки? Руки Исаовы». И вот эта двойственность – очень важный момент, что в нашей жизни всегда будет испытание, и оно всегда имеет какой-то двойственный характер. Когда на ощупь мы вроде так, а слышим и видим как-то иначе. И куда склониться, точно не знаем. Вот. Но чаще веруем в то, что ощущаем. Щупаем. Ага, косматые. Ну, значит, хотя голос выдает. Вот. И сказав как бы вот эту сначала такую раздвоенность, неуверенность, склоняется к тому, как бы, ну, что человек хочет. Человеку свойственно склоняться к тому, что он хочет. Чтобы так было. Это тоже наша немощь. И бесы это знают, и Бог это знает, поэтому этим можно тоже пользоваться. Это надо быть очень осторожным. Если святые попадались, то что нам грешен? Быть очень осторожным. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава. То есть хитрость удалась. Как брата его косматы, и благословил его. То есть цель достигнута. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». И сказал: «Подай мне, поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Яков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь». То есть, и вот последним, как бы, таким утверждением это был запах, потому что одежда была взята предусмотрительно. Исава. Ну, то есть, если ты первенец, так уже и внешнее, пусть все по возможности соответствует. И косматость, и одежда, и запах. Потому что ты уже в реальности воспринял первенство, то давай и воспринимай все остальное. И дальше идет само благословение. «Да даст тебе Бог от росы небесной, и от ука земли, и множество хлеба и вина, да подружат тебя народы, и да поклонятся тебе племена». «Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, принес отцу своему и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я, сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. И сказал: «Кто же это, который достал дичи, принес мне, я ел от всего, и прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». То есть, почему Иаков вострепетал? Тогда, когда узнал, что сложилось не так, как он предполагал. То есть, что, оказывается, его обхитрили, и он уже понял, что пришел настоящий сын Исав, его голос и прочее. И он вострепетал от того, что ничего нельзя изменить. Что сила благословения такова, что ничего переблагословить нельзя. Все. Слово, сказанное, как вот благословение, оно не имеет возвратной силы. Так же, как и проклятие. То есть нельзя переиграть. Я передумал, я переблагословлю. И поэтому, исходя из этого, Я хочу научить вас очень осторожному, трепетному, со страхом Божьим отношению к благословению Отца Духовного Священника. Все, что говорит священник, при благословении имеет свою силу. Каждое слово, каждый оттенок, каждое ударение – это реальная сила. Нельзя к этому отнестись как к формальности или как к чему-то такому простому, заведенному, но не имеющему значения или силы. И так это так положено, так принято. Нет. Надо с полной серьезностью и ответственностью относиться к этому. И вот пример данного благословения в семье Исаака показывает нам, что какую силу и значение имеет. И дальше Исаак всячески пытался у Исаака получить это благословение. Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль. Сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». То есть ничего не могу сделать. Да, меня обхитрили, но тем не менее. Оно имеет такую силу, что я не могу больше дать. У меня нет для тебя больше благословения. И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое». Вот. Наконец он засвидетельствовал факт. И не понимает, что этим же он и обвиняет себя, и показывает, что правильно, раз он взял первородство, то он должен взять и благословение. И вот теперь взял благословение мое. То есть у не имеющего это имеется то, что имеет. И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Все, я не могу свое слово пренебречь, сделать его праздным, несильным. Потому что если я это отменю, тогда и все, тогда ему вообще не имеет никакого значения силы. Это я ему тоже наговорить сейчас, вот, хорошо, на тебе, и вина, и хлеб, но это уже не будет никакого значения, все, Бог не исполнит, если я отнесу своему слову с несерьезностью. Поэтому, конечно же, если священники несерьезные, или они не священники, и благословляют, так сказать, в кавычках, налево-направо, непонятно чего и как, они сами несерьезно относятся, поэтому как можно относиться к их благословению? Оно не имеет силы. Но если священник ответственно, действительно имеющий силу пред Богом, и благословляет, то это имеет силу. И уже от нас зависит, как мы к этому отнесемся и, как мы, и что мы получим в результате. Но Исав сказал отцу моему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. То есть он настолько расстроился, что он заплакал по этому поводу, что он понял, что все, никак не, он просит, но все, нельзя ничего сделать. То есть, но ни слезы, ни плач, ни вопрошение любимого сына первенца ничего не могли изменить. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот, оттока земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему». То есть, все тут уже никак нельзя ничего изменить. «Будет же время, когда воспротивишься и свернешь иго его с выи твоей». Но это уже пророческое прозрение, а не благословение. То есть не как я благословляю тебе свернуть это иго, а будет уже время. То есть когда ты впадешь в грех и выйдешь как бы из предела благословения. И так далее. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, тем самым открыл свое настоящее нутро». Он жил-то не любовью, а ненавистью, которую благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Яакова, брата моего». Ну и так далее, и так далее. Это следующее повествование уже сейчас для нас не важно, а мы еще раз вот заостряем свое внимание и научаемся из этого примера, насколько важно вот правильное, трепетное, благоговейное, серьезное, вдумчивое, осознанное отношение к благословению священника. Если мы его просим, то мы его получаем и должны воспринимать со всей серьезностью и получить, почувствовать силу и плод этого благословения. Это самое серьезное дело, которое является частью нашего спасения, частью нашего отношения с Богом, ибо родитель, если он да, верующий святой человек, или священник, истинные законы, они благословляют именем Божьим от Бога. И Бог слушает и выполняет это благословение. Бог вдохновляет душу этого святого или священного человека произнести это благословение. И мы должны в это верить, так воспринимать, и тогда получим пользу. И да будет эта польза и с нами, при всяком благословении Божьем, священническом и родительском, во спасение наше. Аминь.